Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: «Газпром требует ускорения роста внутренних цен на газ», российский КАМАЗ следует по пути АвтоВАЗа, зона свободной торговли СНГ, что остается в ней несвободным, российские банки в ожидании роста спроса на кредиты, а заемщики низких ставок по ним. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский.
Согласно утвержденным планам правительства России, в текущем году индексация газовых тарифов должна быть проведена один раз – с 1 июля и на 15% для всех категорий потребителей. Однако «Газпром», как утверждает газета «Ведомости», предлагает властям согласиться еще с одним повышением цен для всех клиентов, за исключением населения и предприятий ЖКХ, на 26,3% с 1 октября. Повторную индексацию тарифов концерн мотивирует необходимостью компенсировать свои потери от повышения в нынешнем году налога на добычу полезных ископаемых. Их объем с учетом июльского подорожания топлива он оценивает на уровне 64 миллиардов рублей. Насколько состоятельна такая реакция «Газпрома» на повышение налоговой нагрузки, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Дело все в том, что на протяжении 5 лет этот налог на добычу полезных ископаемых для природного газа вообще не повышался. А на нефтяников он повышался регулярно, ежегодно, а то и чаще. И для того, чтобы как компенсировать хотя бы частично этот разрыв, правительство приняло решение на 61% повысить единообразно налог на природный газ для «Газпрома», а затем в течение нескольких лет повышать его на более низкие величины, но так, чтобы хотя бы компенсировать этот разрыв. Действительно, если посмотреть по стоимости нефти и газа, и по их, в общем, теплотворной способности, то налог на газовую отрасль получается, ну, примерно в 30% от налогов, которые идут на нефтяные компании.
Таким образом, по словам Михаила Крутихина, аргументы «Газпрома» в пользу дополнительной индексации тарифов на газ в текущем году никак нельзя признать обоснованными.
Я думаю, что требование нисколько несправедливо, поскольку компания, в принципе, таким образом пытается компенсировать некоммерческие издержки свои. Ну, давайте посмотрим. Например, сейчас компанию заставляют уже с конца этого года запускать проект «Южный поток». Морская часть – 10 миллиардов долларов, наземная часть – 6,5 миллиардов долларов. Совсем недавно сдали в эксплуатацию дальневосточный газопровод, который тоже обошелся сейчас не менее чем в 10 миллиардов долларов. Но там с одного конца газа нет, с другого конца контрактов с Китаем. Поэтому труба фактически пустая. Вот на решение таких задач, которые никак компании денег не прибавляют, а только заставляют ее все больше и больше расходовать, и идут основные капиталовложения «Газпрома». И для того, чтобы каким-то образом это компенсировать, естественно, надо с кого-то слупить деньги. Но в конце концов пострадает, естественно, потребитель.
Если правительство России согласится с предложениями «Газпрома» о дополнительном повышении цен на газ, то его стоимость внутри страны, отмечает газета «Ведомости», увеличится примерно на 45% к нынешнему уровню, примерно до 137 долларов по текущему курсу. Новые цены на газ, по мнению экспертов, наиболее сильно ударят по электроэнергетическим компаниям, сдерживавших свои тарифы перед парламентскими и президентскими выборами, а потому уже сегодня работающих на грани рентабельности. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про генерацию, есть, скажем так, надежда, что генераторы смогут компенсировать растущие цены на газ посредством свободных цен на электроэнергию. Здесь, безусловно, есть оговорка, только при условии, что государство не будет каким-то образом влиять на ситуацию на свободном рынке, как это было, например, в январе-феврале этого года, когда государство фактически заморозило цены на рынке на сутки вперед, в угоду, так сказать, предстоящим президентским выборам. Если все-таки рынок будет функционировать по своим правилам, рынок электроэнергии, то рынок, безусловно, отреагирует адекватным ростом цены на электроэнергию и на адекватным ростом по отношению к планируемому дополнительному повышению цен на газ.
Однако конечные энерготарифы, как напоминает Александр Корнилов, складываются не только из цен производителей электроэнергии, но и из стоимости услуг сетевых компаний. Именно для них дополнительное повышение цен на газ, по его словам, может оказаться наиболее болезненным.
Если говорить про сетевиков, МРСК, ФСК, то здесь, безусловно, встает следующая проблема. Если государство не планирует каким-то образом пересматривать тот темп роста тарифов для конечного потребителя, который запланирован с 1 июля, то в этой ситуации, безусловно, сетевики оказываются в проигрыше, потому что наверняка для того, чтобы сдержать рост конечного тарифа на том же уровне, которым он был, необходимо адекватным образом снизить тариф для сетевых компаний. В противном случае будет иметь место ситуация, когда растет генерирующий компонент в конечном тарифе, но при этом, если сетевая компонента она остается как минимум той же самой, то, безусловно, это влечет к серьезному повышению конечного тарифа.
Пока в российском правительстве никак не комментирует предложение «Газпрома» о проведении повторной индексации газовых тарифов, ссылаясь на необходимость тщательных расчетов. Однако, не исключает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, они в итоге вполне могут быть поддержаны.
Я думаю, что, может быть, для вида постараются каким-то образом умерить эти запросы, но надо учитывать, что «Газпром» не самостоятельная организация. Все основные политические решения в нем принимает непосредственно Владимир Владимирович Путин. И поэтому, как он сам себе свои аппетиты будет умеривать, тут уже непонятно. Поскольку до выборов надавались такие обещания всевозможных благ российскому населению, то каким-то образом их надо финансировать. А финансировать их придется, забирая деньги из бюджета, из компаний, из газовых компаний, нефтяных компаний, в конце концов, из кармана того же налогоплательщика.
Если российские власти согласятся провести еще одну индексацию тарифов на газ, то, по оценке старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на свободном рынке дополнительно подорожает в годовом исчислении примерно на 15%. Для населения же темпы роста цен на газ и электричество, по мнению экспертов, останутся на уровне первой июльской индексации.
Федеральная антимонопольная служба России объявила в понедельник, что она одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КАМАЗ и, соответственно, об увеличении его доли в уставном капитале этого крупнейшего в России производителя большегрузных автомобилей до блокирующего пакета. Daimler совместно с Европейским банком реконструкции и развития уже принадлежит 15% акций КАМАЗа, а другими крупными его акционерами являются государственная корпорация «Ростехнологии» и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог». Еще в октябре 2009 года «Даймлер» и «КамАЗ» подписали предварительное соглашение о создании в России совместного предприятия по производству некоторых моделей грузовых автомобилей. Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
На самом деле создали два предприятия. Одно производит легкие грузовики Mitsubishi Fuso Canter. Второе совместное предприятие выпускает сидельные тягачи, тяжелые грузовики Mercedes-Benz Actros и там другие модели. Предприятие достаточно успешно работает. Единственное, что в прошлом году трагедия в Японии немного повлияла на работу СПЭ, который выпускает Mitsubishi Fuso, легкие грузовики. Но так, в принципе, проект реализован и сотрудничество идет.
Напомним, что сидельными называют грузовые автомобили, которым с помощью специального механизма седла, отсюда и название, крепятся полуприцепы. Обычно это так называемые фуры, с помощью которых в основном и обеспечиваются сегодня грузовые автоперевозки. В конце 2010 года компания Daimler подписала также соглашение и с российским ГАЗом об организации на автозаводе в Нижнем Новгороде производства легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter. Это фактически грузовые микроавтобусы.
Этот проект не связан с КамАЗовским. Окончательное соглашение ГАЗ и Daimler подписали осенью прошлого года. Действительно будет собираться легкий коммерческий автомобиль Mercedes Sprinter, но это немножко другой сегмент рынка. Все-таки Mitsubishi Fuso это легкий грузовик, а Mercedes Sprinter это микроавтобус. На газе сборка начнется в 2013 году.
Уже второй год обсуждается идея объединения российского КамАЗа с белорусским МАЗом. Пока никаких решений не принято, но сколь дополняют друг друга модельные ряды этих двух автозаводов. И насколько немецкая Daimler, как крупный акционер КамАЗа, может быть заинтересована в такой сделке. Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
МАЗ, он исторически занимал порядка 10-12% на российском рынке грузовиков, и в принципе он интересен был бы КамАЗу как дополнение к той линейке продукции, которая у него сейчас есть в первую очередь именно в рамках производства магистральных, так называемых, сидельных тягачей, где на данный момент доля КамАЗа на этом рынке она минимальна. То есть по итогам 2011 2014 года она там не превысила 5%, и как раз именно этот сегмент компания планирует развивать. И мне кажется, что, безусловно, Daimler был бы заинтересован в этой сделке, поскольку тогда автоматически получалось, что немецкий концерн покупал бы долю в объединенной компании со всеми вытекающими преимуществами, то есть, скорее всего, это усиление позиции того же самого КамАЗа на рынке сидельных тягачей и, безусловно, устранение одного конкурента, который, в принципе, держал 10% рынка, достаточно существенное.
А как соотносятся представленные на российском рынке сегодня модели Daimler более дорогие и самого КамАЗа более дешевые? Владимир Беспалов, банк ВТБ Капитал.
На самом деле есть своя ниша. Вот, скажем, если эти СП брать, которые пока производит Fuso КамАЗ Trax, это легкий грузовик, в принципе, такого грузовика нет в модельном ряду КамАЗа. Да, Mercedes-Benz Trax Восток, там в основном акцент делается на сидельные тягачи. Вот в этом сегменте КамАЗ тоже достаточно слаб. Это, пожалуй, самый слабый сегмент, да? Если посмотреть в целом, то у КамАЗа есть своя ниша. Это ниша действительно более дешевых автомобилей, которые достаточно легко обслуживать в российских условиях, да, особенно, скажем, в глубинке. Плюс у российских производителей тяжелых грузовиков, здесь, в принципе, КамАЗ, ГАЗ, ну, у КамАЗа не вся продукция, у ГАЗа вся продукция практически попадает в этот сегмент. У КамАЗа нет. Это полноприводные грузовики. На самом деле западные производители их не производят, а эти грузовики, они востребованы там тоже в условиях российского бездорожья, где-нибудь в Сибири на месторождениях и так далее, и так далее. Поэтому, с одной стороны, есть ценовая ниша, да, и с другой стороны, есть определенные сегменты, в которых традиционно сильны российские производители. Плюс, надо, конечно, не забывать, что все российские производители тяжелых грузовиков еще сотрудничают с Минобороны, и здесь, наверное, все-таки приоритет всегда будет отдаваться в пользу российских производителей.
Еще 3 года назад представители Daimler отмечали, что немецкую компанию вполне устроили бы и 40-42% акций КамАЗа. Теперь под ее контролем окажется более 25%. Но будет ли Daimler, на ваш взгляд, стремиться к получению контрольного пакета? Михаил Пак, инвестиционная компания «Атон».
Ситуация с желанием Daimler увеличить свою долю в компании с текущих, там, можно сказать, 15% до 25%, и вообще последующее желание увеличить свою долю до контрольной, ну, здесь, я думаю, что палка о двух концах. Здесь необходимо рассматривать также и позицию тех, кто будет продавать пакет КамАЗа в Daimler. Возможно, это была инициатива со стороны как раз продавцов, поскольку они, корпорация Ростехнологии, консорциум инвесторов в главе «Стройка Диалог», который владеет также пакетом в предприятии. Возможно, им самим хотелось бы поскорее там монетизировать свою долю в компании. То есть, с другой стороны, Daimler сейчас нет какой-то острой необходимости увеличивать свою долю до контрольной, поскольку компания еще, насколько мне известно, не провела так называемую глубокую оценку активов КамАЗа, чтобы определить, сколько действительно стоит предприятие. И здесь какой-то спешки нет.
Тем не менее, КамАЗ, крупнейший в России производитель большегрузных автомобилей, пусть и медленнее, но следует тем же путем, что и АвтоВАЗ, крупнейший в стране производитель легковых автомобилей. Сначала одна из ведущих зарубежных автомобильных компаний получает блокирующий пакет акций, а потом эта доля расширяется и до контрольного.
Если проводить аналогии с АвтоВАЗом, то можно вспомнить, что тогда, помимо Рено, на АвтоВАЗ претендовала итальянская компания Fiat. И там ни у Фиата, ни у Рено не было ни 10%, там, ни 11%, ни 15%, как есть, например, сейчас у Даймлера. И тогда как раз Рено, возможно, подталкивал конкуренцию со стороны Фиат для того, чтобы увеличить свою долю в АвтоВАЗе. Сейчас же Даймлер, имея пакет в КамАЗе, уже спокойно может довести свою долю до блокирующего, уже в дальнейшем вводить своих людей в оперативное управление компании для того, чтобы получить более такую детальную картину, как обстоят дела на предприятии, и уже потом на основании этого решать, стоит ли ему увеличивать свою долю до контрольного пакета.
Федеральная антимонопольная служба России объявила в понедельник, что она одобрила ходатайство немецкого концерна Daimler о покупке 10% плюс одной акции российской компании КамАЗ и, соответственно, об увеличении его доли в уставном капитале КамАЗа до блокирующего пакета 25% плюс одна акция. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: зона свободной торговли СНГ. Что остается в ней несвободным? Российские банки в ожидании роста спроса на кредиты, а заемщики – низких ставок по ним.
Депутаты Государственной Думы России, как и ожидалось, без лишних споров ратифицировали договор о зоне свободной торговли между странами СНГ, который должен заменить действующие двусторонние и многосторонние соглашения. Этот документ был подписан в середине минувшего октября главами правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Еще три страны Содружества – Азербайджан, Узбекистан и Туркмения – к нему пока не присоединились, пообещав лишь изучить возможность такого шага. Тем не менее, новое соглашение, как считают его участники, ускорит интеграцию на постсоветском пространстве за счет отмены существующих барьеров во взаимной торговле, говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вообще зона свободной торговли после распада СССР создавалась практически в течение двух десятков лет. Были попытки вот с самого начала 90-х, потом в 94-м. Там был рамочный договор, но не все парламенты ратифицировали. Потом были споры по изъятиям, то есть исключениям из договора. В последнее время судьба его тоже была не такой простой.
Впрочем, как отмечают эксперты, о полной либерализации торговых отношений между странами СНГ пока говорить преждевременно. Соглашение содержит перечень позиций, где торговля будет вестись в рамках действующих таможенных правил. И все же, по словам Алексея Портанского, это шаг вперед по сравнению с существующими соглашениями.
В общем-то, зоны свободной торговли в мире, их больше, во-первых, чем таможенных союзов, они эффективно работают, и поэтому вот у нас на постсоветском пространстве, я считаю, мое личное мнение, что это важнее, чем таможенный союз. Ну, таможенный союз, дай бог ему хорошего будущего, но на сегодняшний день он имеет целый ряд исключений, а зона свободной торговли, она может быстрее заработать.
Тем не менее, как считают эксперты, пока отдельные страны СНГ будут получать от нового договора больше выгоды, чем остальные. В частности, в список изъятий вошли важные для России нефть и газ. Таким образом, по мнению директора Российского международного института политической экспертизы Евгения Минченко, российское влияние в новом проекте останется весьма значительным.
Сохраняется целый ряд изъятий и ограничений. Собственно, если мы вспомним украинскую позицию, то у них была концепция зоны свободной торговли без изъятий и ограничений. В наибольшей степени украинскую сторону интересовала тема энергоносителей. Но, в общем-то, поскольку зона свободной торговли подписана, но энергетика туда не входит, то, в общем-то, у России остается рычаг для воздействия на ее партнеров по СНГ.
Впрочем, определенное преимущество от действия соглашения может получить и Украина, которая, как сообщил глава ее правительства Николай Азаров, пока сохранит действующие таможенные режимы торговли чувствительным для нее сахаром. Кроме того, по словам Алексея Портанского, украинские власти должны радоваться этому договору и по другим причинам.
Да, он Украине выгоден, я скажу так, потому что на ряд украинских товаров у нас существуют пошлины высокие довольно-таки. Это металлопродукция, там трубы определенного диаметра, некоторые сельскохозяйственные продукты. На них пока что будет изъятие. Но, кстати, мы можем этим Украину сильно заинтересовать, если эти изъятия будут сниматься со временем. Украине это будет очень интересно. Но для наших соответствующих производителей в сельском хозяйстве и металлургии это усилит конкуренцию. Здесь все, как говорится, не так просто.
Может ли новое соглашение в рамках СНГ изменить позицию Украины, считающей сегодня более важной для себя интеграцию со странами Европейского Союза? Говорит Евгений Минченко.
Нет, это промежуточный документ, который оставляет возможности двигаться и в сторону Евросоюза, и в сторону Российской Федерации. Не случайно Азаров говорил, что мы заинтересованы в подписании соглашения о зоне свободной торговли и с Евросоюзом, и с Россией. Другое дело, что сейчас, если Украина будет подписывать ЗСТ с Европой, я думаю, что очень высок шанс, что она будет подписывать это на очень невыгодных условиях.
Алексей Портанский согласен с тем, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ может стать шагом на пути к формированию Евразийского экономического союза, о чем ранее говорил российский премьер Владимир Путин. Однако о конечной возможной точке интеграции постсоветских республик, по его словам, говорить пока рано.
Здесь все это загадывать очень неблагодарная работа, потому что я вам говорю, что в мире немало зон свободной торговли, которые, собственно, на этом и остановились. Можно, кстати, зону свободной торговли дополнять какими-то соглашениями в иных сферах, например, там по интеллектуальной собственности, там по услугам. Сейчас это распространено в мире, что не только товарная сфера, но иные сферы туда подтягиваются. Так что здесь даже, собственно, в рамках зоны свободной торговли очень большая перспектива.
В том, что страны СНГ сегодня имеют определенный потенциал для дальнейшего сближения, уверенный директор Международного института политической экспертизы Евгений Миченко. Однако, по его словам, этому мешают несколько проблем.
Проблема первая – это уже упоминавшаяся Украина, которая никак не может определиться и сегодня тоже, естественно, не определилась, с кем она играет. А вторая проблема – это Киргизия и Таджикистан, поскольку в этих странах есть сложности, связанные с контролем действующей власти над территорией. И вторая проблема, связанная с контролем над границами. Потому что если не будет действенного контроля на границах Таджикистана и Киргизии, то в условиях прозрачности границы, например, Киргизии с Казахстаном, возникнет проблема дешевой китайской контрабанды, наркотрафика.
Как ожидается, Совет Федерации России рассмотрит договор о создании зоны свободной торговли в следующую среду. Весь же процесс его ратификации, уверены эксперты, будет завершен до конца марта подписанием соответствующего закона президентом страны.
Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств в течение одного месяца за период с июля прошлого года, взяв при этом у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Банком России. Однако само по себе расширение свободной ликвидности в банковской системе еще не ведет к росту кредитования экономики, отмечают эксперты. В странах Европы и в Соединенных Штатах коммерческие банки держат сегодня значительную часть временно свободных средств на своих счетах в центральных банках, объясняя это все еще большими послекризисными рисками, с которыми связано предоставление этих денег экономике в виде кредитов. Темпы их роста пока минимальны. В этом смысле ситуация в России иная. Увеличение объемов свободных денег, которые банки переводят на свои счета в центральном банке, происходит на фоне почти 20% роста объемов кредитования в стране, отмечает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Ситуация в России очень сильно отличается от того, что происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Дело в том, что для России скорее можно говорить о более низких темпах роста кредитования, чем о какой-то стагнации в принципе. Есть спрос и на кредитные ресурсы со стороны как населения, в первую очередь, так и со стороны компании. Единственное, как всегда, у нас сдерживающий фактор – это процентные ставки, по которым эти кредиты выдаются. Ну и нужно помнить, что банки как более тщательно рассматривают тех, кому будут собираться выдавать деньги.
Тем не менее, все более заметное в последние месяцы сокращение в банковской системе России относительного дефицита ликвидности, о чем немало говорили еще в середине прошлого года, не ведет само по себе к росту объемов кредитования, поясняет аналитик банка ВТБ «Капитал» Максим Раскоснов.
Сокращение дефицита ликвидности, естественно, влияет на стоимость краткосрочных ресурсов, и, соответственно, определяет техническую возможность банков кредитовать по ставкам, которые были бы привлекательными, разумными, интересными для заемщиков. Но само по себе сокращение дефицита ликвидности вот в коротком промежутке, который мы видим сейчас, не является достаточным условием для того, чтобы всем сторонам стало интересно опять перезапускать процесс кредитования в крупных объемах, как банкам, так и заемщикам. Потому что ликвидность, в первую очередь, имеет отношение к стоимости денег в краткосрочной перспективе, там неделя, месяц, может быть, 3 месяца, а кредитный процесс, он имеет отношение к стоимости денег на год и более, поэтому эти вещи связаны между собой, но при этом все-таки не функциональны.
На ваш взгляд, какие факторы будут наиболее значимыми в ближайшие месяцы для изменения общих объемов кредитования в России, а значит, в большой степени и для общего роста экономики? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Вообще, если посмотреть на закредитованность российской экономики, то она очень сильно отстает от зарубежных аналогов, то есть по количеству выданных кредитов и по различным другим мультипликаторам. Если говорить про какие-то краткосрочные факторы, которые могли бы стимулировать рост кредитования, это, разумеется, снижение инфляционных ожиданий. Если они будут низкими, будут в районе 4-5%, соответственно, и стоимость кредитов будет существенно ниже, чем она сейчас, и будет кредиты в этом смысле более доступны. более долгосрочный фактор роста, такой более фундаментальный, это улучшение качества заемщиков, повышение спроса на эти кредитные ресурсы. Здесь больше зависит от институциональных преобразований, ключевым из которых стимулирование развития конкуренции в России. Большее количество проектов будет возможно при более низких ставках для, как бы, с положительной отдачей, и, соответственно, экономика будет быстрее развиваться.
Максим Роскоснов, банк ВТБ «Капитал».
В первую очередь на текущий момент рост кредитования определяется наличием либо отсутствием достаточного спроса на кредиты. Спрос на кредит в первую очередь имеет отношение к ставкам. Соответственно, поскольку мы в последнее время видим как минимум отсутствие тенденции к дальнейшему росту ставок по вкладам, наверное, в данной ситуации спрос будет восстанавливаться, потому что ценовые условия будут как минимум более приемлемыми. Если на более долгосрочную перспективу, то вопросы темпов роста кредитования всегда и в первую очередь связаны просто с общим уровнем экономической активности.
Российские банки в течение февраля разместили на своих счетах в Центральном банке больше всего свободных средств за период с июля прошлого года, взяв при этом у него минимум новых кредитов за последние 6 месяцев. Об этом свидетельствуют данные, представленные в понедельник Банком России. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!